Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и у меня сегодня большая радость, потому что мы снова говорим о проекте «Живые мемории», анимационном сериале историческом, который производит... Даже не знаю, как это правильно назвать. Это уникальное явление. «Кто мы медиа?» Продюсерский центр и его руководители сегодня в нашей студии Ирина Разумовская, Михаил Разумовский. Я в который раз общаюсь с вами и в который раз не нахожу слов, чтобы выразить свой восторг и удивление. Как это вообще возможно? Потрясающая история, потрясающая анимация, фильмы, рассказывающие о... очень важных страницах в нашей истории от первого лица, подбор артистов удивительный и тонкая, пронзительная анимация. Спасибо вам большое и здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно слышать.
Добрый день, спасибо.
Итак, когда мы с вами общались в последний раз, «Живые мемории» существовали в формате первого сезона, о втором мы говорили вот-вот, и это вот-вот наступило. Теперь он в открытом доступе, его можно смотреть. Расскажите, пожалуйста, где?
По-прежнему все серии киноальманаха «Живые мемории», как первого, так и второго сезона, можно смотреть на нашем YouTube-канале. Но у второго сезона получилась такая большая судьба, потому что у него был прокат, у него было несколько премьер в кинотеатрах, и по-прежнему мы возим все еще киноальманах по стране, потому что у каждой серии есть свой партнер. Это всегда точка на карте, связанная с воспоминаниями того или иного героя. И у нас осталось несколько показов по стране, связанные с Иоанном Кронштадтским. Поэтому у нас впереди показ в Кронштадте. И связанные с Достоевским. Поэтому у нас впереди показ в Санкт-Петербурге.
За Достоевского можно было бы поспорить, но как скажете, хорошо. Сейчас все это есть на канале «Кто мы медиа» в YouTube, можно подписаться, посмотреть все «Живые мемории», все два сезона, второй сезон только-только вышел. И, вы знаете, меня, конечно, очень интересует, ну, YouTube, там, понятно, можно оставлять тоже свои комментарии, отзывы, но это все равно не сравнится с живым общением. Мне очень интересно было бы узнать, в каких городах вы уже побывали, и как прошли премьеры? Что говорят вам зрители, которые приходят в кинотеатр на «Живые мемории» и в районе полутора часов, получается, остаются в зрительном зале и совершенно нетипичное кино смотрят? Это не блокбастер, это не экшен, это не вот какая-то привычная нам движуха. В каком-то смысле смотреть эти анимационные фильмы – это работа. Что люди говорят?
Ну, здесь нужно, наверное, сказать, что премьера второго сезона, офлайн-премьера, она состоялась в конце февраля этого года в довольно сложное время, и люди, когда приходили в кинотеатры, и когда мы приезжали в те или иные города, то вот когда люди вырывались из внешних обстоятельств, на полтора часа погружались в эти воспоминания, то самый, наверное, дорогой расхожий отзыв – это было то, что это кино невероятно актуально, и оно невероятно точно и тонко рассказывает людям, живущим сегодня, о том, как люди, живущие вчера, переживали свои сложные периоды нашей истории, и тем или иным образом эти истории дают силы вот, проживать сегодня свои дни. Мне кажется, так как-то.
Да, если говорить о том, где мы уже были и какие отзывы точно мне запомнились. Мы показывали в Ясной Поляне, потому что это Александра Львовна Толстая и серия, которую озвучивала Инна Михайловна Чурикова, и отрывок, связанный с этим местом, и очень нам запомнился отзыв, когда одна женщина, выходя из зала, сказала: «Вы знаете, я наконец поняла свою бабушку». Вообще, этот проект, он про то, что мы начинаем лучше понимать тех, кто жил до нас, тех, кто жил в этой стране раньше, наших предков и наших родителей, и наших бабушек и дедушек, и это тоже очень важно. В Смоленском университете, вместе с которым мы партнеримся по серии, которая касается Александра Николаевича Энгельгарта, который написал прекрасную книгу «12 писем из деревни», сидя в Смоленской губернии, покинув Санкт-Петербург и пытаясь там наладить отношения с крестьянами. Так вот, после показа в Смоленском университете ко мне подошел молодой человек, который очень волновался и, значит, там как-то теребя руки, сказал, что спасибо, что вы такие вот молодые и делаете на государственные деньги такие проекты. Я вот даже не думал, что это возможно.
Еще мы показывали киноальманах в Рыбинске в день памяти Малоги. 10-й эпизод мы делали в партнерстве с музеем Малокского края, и это было очень волнительно показывать в этот день киноальманах, который завершается серией по воспоминаниям Павла Зайцева о утрате Малого-Шекснинской поймы в результате появления Рыбинского водохранилища. И вот перед сообществом Малакжан. И там удивительная тоже история произошла. К нам подошел пожилой дедушка, очень взволнованный, и сказал, что я учился в Строгановском училище и помню вот уже в летах Василия Комарденкова, какой он был скромный, и вот я помню, как он у нас преподавал. И это было очень удивительно, вот приехать довольно далеко, в Рыбинск, и вот застать там такого человека, который помнит героя нашей серии.
Это... Про Комарденкова отдельно поговорим. Это одна из тех серий, которые я видела. К своему стыду должна сознаться, что видела не все. Но поскольку я поклонник сериала «Живые мемории», то в ближайшее время, пользуясь тем, что сейчас все это в открытом доступе, естественно, сяду досмотреть. А что касается эпизодов, героев, мы уже говорили с вами об этом, хочется все-таки напомнить, кто они, о каком периоде времени идет речь и по каким критериям вы выбирали, про что будете снимать.
Когда мы выбирали героев второго сезона, мы анализировали отзывы на первый сезон и думали о том, как удалось там показать палитру вот этого жанра мемуаров о стране, книг воспоминаний. И в этот раз чуть-чуть видоизменили этот набор, изменили намеренно. Во-первых, мы расширили хронологию, которая до этого заканчивалась в 1933-м, когда Бунин получает Нобелевскую премию. В этот раз это уже советское время, это уже воспоминания крестьянина Павла Зайцева, который говорит о затоплении своей земли в результате строительства ГЭС и создания Рыбинского водохранилища, а это 40-е годы 20 века. То есть мы уже захватываем советский период, что мы делаем впервые в этом сезоне. Если говорить о типологии героев, то она тоже расширилась. Тема крестьянства не звучала в первом сезоне. Здесь ее затрагивает и серия про Павла Зайцева, который сам является крестьянином, самоучкой, который оставил свои воспоминания в советской тетрадке в клеточку, не думая и не мечтая, что это станет когда-то книгой. Он умер за несколько лет до того, как их опубликовали. И тема крестьянства встречается уже, вот я упомянула, «12 писем из деревни», прекрасный совершенно эпизод, яркий, про то, как пытаются вести диалог барин и крестьянин в середине XIX века. И впервые у нас во втором сезоне появляются военные мемуары. Никогда не думала, что буду читать военные мемуары столь увлеченно, но книга «Дроздовцы в огне» — одна из самых проникновенных, наверное, в принципе, книжек, которые я читала в своей жизни. Это воспоминания белого офицера Антона Туркула.
По-моему, мы с вами говорили уже об Антоне Туркуле в прошлый раз, но не могу не продолжить этой темы. Как правило, вот считается, там, Толстой, «Война и мир», все девочки читают про мир, мальчики читают про войну, потому что девочкам про войну неинтересно. И насколько действительно книга «Дроздовцы в огне» переворачивает сознание, когда ее открываешь. С первых же строчек ты проваливаешься туда и любуешься этими людьми. Разрывается сердце от той драмы, через которую проходят они, и восхищаешься цельностью внутренней. Мне кажется, это единственное, что помогает им выстоять, сохранить каким-то образом себя. И даже будучи изгнанными из страны, они все равно, ну, они страну носят внутри себя. Они вот Россию, я не знаю, Дроздовцев ведь на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа есть захоронение, да, их. Мемориал. Вот этот вот мемориал, да, массовое, там не знаю, сколько их лежит, но когда стоишь там, становится понятно, эти люди, они до конца оставались русскими.
Знаете, что нас больше всего поразило, когда вышел сериал «Живые мемории» второй сезон и когда вышла эта серия? Она, под ней оставлено больше всего комментариев из всех фильмов, которые у нас когда-либо выходили. Это около 200 комментариев. И это гражданская война, которая продолжается под этой серией. Это такой контраст высказываний, это продолжение вообще деления на красных и белых. Одни защищают одних, другие других. И это показало о том, что эта болевая точка, в общем-то, так и осталась таковой. И мы не можем пока эту рану как-то залечить.
Давайте, чтобы у наших слушателей была полнота представления о живых мемориях. Хотя, конечно, смотреть нужно так, чтобы картинка, потрясающий визуальный ряд, анимация был перед глазами, но все-таки радиостанция, поэтому мы можем дать звук. Давайте попробуем фрагмент поставить сейчас в эфир из «Живых меморий». Вот с кем? Может быть, с Комарденковым, про которого тогда после этого фрагмента и поговорим. Трогательная история мальчика с улицы, поступившего в самое престижное художественное учебное заведение страны. История про Золушку. В каком-то смысле.
Собрав все, что у меня было, вечером стучусь с бьющимся сердцем к Адрианычу. Слышу его голос: «Входи!» Отворяю дверь. Комната со сводами, стол. На нем самовар. Он сидит в рубахе и почему-то в валенках. Пьет чай, держа пальцами блюдце. Простой человек, совсем не важный и не грозный. Только висящая на стене ливрея с медалями напоминает о строгом швейцаре. «Садись, наливай чай». Робко сажусь, глядя на валенки. Он замечает мой взгляд и поясняет: «Хотя и тепло, а я в валенках». «Да, 20 лет с лишним швейцарствую, ноги болят». Чай допит. «Ну, показывай, что ты творишь». Смотрит внимательно, щуря глаза. Говорит какие-то непонятные мне слова. Хромает композиция, вялый колорит и многое другое. Отобранные листы кладет в разные стопки. Долго глядит в потолок, что-то обдумывая, потом говорит: «Ну что же, напишем прошение». Берет очки, достает бумагу. «Как зовут? Как фамилия? Кто отец, кто мать?» Отвечаю, что отец помер, мать прислуга. «А как же? Надо форму! Доплату за учение достану. Мне важно, чтобы он писал прошение. Где достать денег, не знаю, но на что-то надеюсь».
Светлый вечер. На радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается, и я с огромной радостью напоминаю, что сегодня в нашем эфире идет речь о втором сезоне анимационного сериала «Живые мемории», и создатели этого сериала, руководители «Кто мы медиа», такого замечательного коллектива молодых творческих людей, создающих вот этот уникальный контент. Сегодня в нашей студии Ирина и Михаил Разумовские. И только что в нашем эфире прозвучал фрагмент из серии, которая посвящена человеку, чья фамилия абсолютно большинство из нас, вот мне в первую очередь, ни о чем бы, наверное, и не сказала. Потому что у меня нет художественного образования. Я не знаю имен преподавателей Строгановского училища, и поэтому для меня его мир, его переживания и его вот этот взлет, прорыв, который он совершает, стал настоящим открытием. Расскажите, пожалуйста, про Комарденкова. Расскажите, как Антон Шагин, чей голос мы сейчас слышали, работал над этой ролью.
Ну, наверное, мемуары и воспоминания Василия Комарденкова появились в сезоне не случайно. Вообще, в целом, сезон складывался, когда мы его конструировали, выбирали эпизоды, которые войдут в его основу. Получалось достаточно много таких сложных, тяжелых тем, и нам нужны были светлые эпизоды, которые бы добавляли другую эмоцию в киноальманах. И вот серия по воспоминаниям Василия Комарденкова, она самая светлая и, ну, самая легкая, и на ней больше всего люди улыбаются, и для многих она становится такой, ну, самой запоминающейся. К ней люди возвращаются, потому что, собственно, вся книга воспоминаний Василия Комарденкова, она вот такая. Он невероятно оставил после себя невероятно светлый текст, и, собственно, вот эта необходимость добавить другую эмоцию и привела нас к его книге воспоминаний. Это действительно довольно забытое на сегодня имя, хотя его работы хранятся в, ну, в наших лучших музеях, и он является сценографом многих спектаклей и многих фильмов. Был заведующим кафедрой живописи в Строгановском училище в итоге. Это обычный действительно мальчик, он происходил из обычной семьи, был кухаркиным сыном. И мы взяли в сезон эпизод, который описывает его поступление в Строгановское училище и описывает во многом тех людей, с которыми он столкнулся во время этого поступления. И, наверное, именно из-за этих образов, которые он описывает, мы и взяли эту серию в сезон, потому что эта серия, она не столько про самого Василия Комарденкова, сколько вот про этих русских людей, которых, благодаря которым, благодаря вот встрече с ними он и поступил. Вот, благодаря вот этим людям, там, обычному Адрианычу, который охранял Строгановское училище, благодаря Щербиновскому, которого преподаватель Строгановского училища, который приютил маленького Ваську и выучил. Вот благодаря этой отзывчивости и доброте, вот, наверное, и такие простые ребята и попадали, и осуществляли свою мечту. И, наверное, эта серия про то, что каждый из нас, если он по-настоящему о чем-то мечтает, то он может достигнуть этой мечты. И, собственно, как попал Антон Шагин и как он согласился вообще участвовать при своем плотном графике, нам кажется, мы очень точно попали с материалом. И Антон Шагин, придя на площадку, он вот перевоплотился моментально. И вот мы как будто увидели действительно этого Ваську. И ему очень был близок этот текст про обычного мальчика, который вот сам себя сделал. И он сказал, что ему очень было трогательно узнать про него, и что ему очень важно, чтобы после его работы и после нашей совместной работы о нем узнало еще больше людей. Вот. И поэтому он согласился и, как нам кажется, невероятно попал в этот образ.
Ну, каюсь. Включила я Комарденкова, потому что, знаете как, ну, смотришь, фамилии известные там, ну, Туркул, Толстая, Достоевская, ну, понятно, на уровне фоновых знаний все мы понимаем, кто эти люди. И тут раз и Комарденкова, думаю, надо посмотреть обязательно, как-то интуитивно почувствовала. И включила и не смогла оторваться. Не смогла оторваться по той простой причине, что вот эта пронзительная история про людей, про то, какими... действительно могут быть и должны быть, наверное, отношения между людьми, когда человек человеку не волк, когда не... Ну, мы знаем историю Ваньки Жукова, вот это вот трудное детство и прочее. Здесь же, вот как это, наверное, должно быть, мальчика какого-то ободранного и худющего у ворот Строгановского училища с горящими глазами при этом увидел профессор Строгановского училища и захотел ему помочь. А швейцар его накануне до этого не прогнал, а наоборот вселил надежду, что сюда можно поступить. И вот это какая-то, я не знаю, человечность концентрированная про то, как должно быть между людьми. История про то, какими мы на самом деле, наверное, призваны быть друг другу. Когда ближний тебе — это не помеха справа или слева, а вот тот, на кого... распространяется твоя любовь, забота, не знаю, ну, пусть ты от этого будешь чувствовать даже какой-то дискомфорт, но ты поможешь человеку, ты считаешь, что поможешь самому себе, попадешь в себя таким образом. Вот это, конечно, правда, потрясающая история, и то, что у этого человека большой путь сложился... Мне кажется, тоже во многом благодаря не только его таланту, но и той человеческой теплоте, которую он увидел. Этим хочется потом делиться, она умножается ведь. Мне кажется, так. И спасибо вам огромное за то, что вытащили эту историю. Я бы, например, ее никогда не узнала. Не знаю, наверняка наши слушатели более осведомлены, но вот для меня это было прямо откровением, и, конечно, это очень приятно. «Дни минувшие» называется книга воспоминаний. Что там еще в этой книге?
Прекрасная история про то, как он попадает потом, тоже, кстати, мальчиком уже на последних курсах учится вот этого Строгановского училища и уже работает, потому что ему нужно зарабатывать. И он работает в ни много ни мало сценографом, помощником сценографа в опере «Зимина». И Зимин, увидев, в чем одет Комарденков, отправляет его... к своему портному, с такой бумажкой, мол, одеть. И он идет на Кузнецкий мост, бедный.
В модной лавке.
Он идет, и он понимает, что его отправили в самый вообще просто модный магазин этого города. Он очень переживает, потому что у него ни гроша в кармане. И вот его обмеряют, и у него уже там все понятно, что ему сейчас будут шить костюм, там, тройку, наверное, и рубашку. А он, бедный, стоит и только об одном думает, как же он за все это расплатится. И вот он как бы уже собирается уходить, и бедный никак не может понять, как же ему вот сказать, что он... И он пытается узнать, типа, вот сколько вообще он должен. И как бы портной абсолютно не понимает этого вопроса, говорит, что... Ты же от Зимина. Ну, все. И то, что его отправили к тому портному, который, собственно, одевал самого Зимина, это тоже очень показательно. Вот. И тоже очень трогательная история про отношения.
Да, мне кажется, здесь важно сказать, что этот эпизод, вот он показывает, что воспоминания, они для нас восстанавливают и показывают ту обиходную культуру, которая была раньше. И знания о ней не уходят в первую очередь. Это то, что истончается быстрее всего, и то, что нам сегодня очень сложно себе представить, как люди общались между собой, чем они жили, и что было хорошо в их понимании, а что плохо. И вот этот эпизод с Василием Комарденковым, он действительно воссоздает эту картину жизни, и Он показывает какие-то хорошие стороны и плохие. Вот в этом эпизоде в конце там появляется вот этот момент, когда над ним смеются все вокруг и называют его «Кухаркин генерал». Это на самом деле, если я читал несколько раз этот текст и не понимал, о чем это. И потом я начал искать, что это значит. И вот передо мной появился документ, что был такой закон о кухаркиных детях, который не позволял поступать в высшее учебное заведение вот детям такого сословия. Вот один из самых именитых детей, это Корней Чуковский, он вот тоже попал под этот закон, он был тоже сыном вот не такого сословие, и это было тоже в Российской империи, но, тем не менее, мне кажется, здесь тоже одна из вещей, которую я вынес из этого эпизода, мне кажется, то, что он подсвечивает, ведь Василий Комарденков уже жил в такое советское время, и во многом, мне кажется, он показывает историю человека, который жил и творил в советское время и передавал последующим поколениям вот эту связь с людьми и вот из Российской империи. И благодаря этому это было вот протянуто через весь 20 век. И вот наши родители, они, получается, тоже вот это тепло какое-то получили, и, возможно, и мы от них тоже. Мне кажется, это очень важно.
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие слушатели. Перед небольшим перерывом, на который мы сейчас уйдем, напомню, что в нашей студии Ирина и Михаил Разумовские, авторы документального цикла «Живые мемории» и основатели, руководители замечательной команды молодых людей «Кто мы медиа». Это, ну, целое агентство, можно сказать, которое производит замечательные анимационные фильмы и другие видеопродукты, как сейчас это принято называть, хотя не очень люблю это слово, в разных форматах рассказывает «Кто мы медиа» о том, кто мы такие, через изучение истории, через погружение в биографии самых разных людей, известных и неизвестных, из разных веков, из разных сословий. И благодаря оживлению голосами, лицами, анимацией этих людей у нас, жителей 21 века, появляется возможность, ну, почти на ощупь почувствовать ту жизнь, о которой мы сейчас знаем из книг, а вот благодаря «Кто мы медиа» знаем немножко больше. Еще вот и на уровне визуального ряда, и на уровне, ну, практически на уровне осязания. Ирина Михаил Разумовский, Яла Митрофанова. Буквально через минуту вернемся, продолжим разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».